Говорит радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы у нас в гостях пианист Константин Щербаков и фестиваль «Литература и кино». Во второй части программы Александр Македонский в Эрмитаже, «Мистерия Тезие» в Москве и к 70-летию Владимира Маканина. Пианист Константин Щербаков недавно поразил Москву, сыграв в один вечер 24 прелюдии Сергея Рахманинова. Но сначала несколько слов о самом Щербакове. Он родился в Сибири. В 1983 году стал лауреатом конкурса имени Рахманинова. Много выступал по России, а в 92 году перебрался в Швейцарию. Специалисты признают эталонными его записи симфонии Бетховена в транскрипции Листа, фортепианных сочинений Шостаковича и музыки Годовского. В настоящее время Константин Щербаков – профессор Цюрихской консерватории, и мы начинаем с ним беседу. Константин Александрович, вот мы сейчас сидим в детской музыкальной школе Александрова. Почему вы здесь репетируете? И скажите, вот здесь же стоит инструмент, не такой, к которому вы приучены. И вообще, часто оказываясь в том или ином концертном зале, вы меняете, естественно, инструмент. Но мне кажется, это должно быть очень сложно. Потому что человек, ну, скажем, гитару свою носит за собой, флейту, кларнет за собой. И даже там, я не знаю, печатную машинку или компьютер, человек всегда как-то знает свою клавиатуру.
В силу специфики самого инструмента мы его не можем с собой носить, поэтому мы с детства приучены играть на самых разных инструментах. Уже в музыкальной школе вы играете в классе на одном инструменте, вы играете в зале на другом инструменте. И привыкаешь осваивать клавиатуры и инструменты очень быстро и подчинять их своим целям и задачам. Я играл очень долгое время по Советскому Союзу, в самых разных местах, в самых разных залах и комнатах, и на шахтах и заводах, поэтому можете себе представить, какие там были инструменты, так что мне жаловаться. На сегодняшние условия не приходится совсем. Почему я занимаюсь здесь? Ну, надо сказать, мне очень повезло. Во-первых, мы живем недалеко отсюда. Моя супруга долгое время преподавала в этой школе, 12 лет она здесь преподавала скрипку. И меня с этой школой с тех пор связывают очень теплые и дружеские отношения. Меня здесь прозвали наш муж. А дома у меня стоит, к сожалению, очень в неважном состоянии инструмент, и я просто не могу там заниматься.
Качество инструмента, оно на самом деле позволяет пианисту скрадывать какие-то недостатки игры? Или напротив, чем совершеннее инструмент, тем сложнее скрыть погрешности?
Содержательный вопрос. Есть инструменты, на которых играть, ну, можно сказать, бесполезно. Ничего, кроме голых нот, из них получить невозможно. Есть инструменты, которые лучше тебя, а не лучше того, на что ты способен в данный момент или в данном сочинении. И тогда это очень неприятно, и ты чувствуешь постоянно его превосходство над собой. Идеальный случай, конечно, это когда рояль полностью отдается тебе и способен на все то, что тебе нужно было бы от него получить. Но чаще всего рояль, если не к концу концерта, то, во всяком случае, к началу второго отделения, он всегда уже становится более или менее надежным партнером и другом.
Отношения вообще с инструментом. Вот вы, насколько я понимаю, все-таки предпочитаете сольное музицирование участием в разного рода проектах, скажем, коллективных. Это значит, что вы в основном, ну, и репетируете, и потом на сцене. Вы и инструмент. Вот когда вы с ним вдвоем, вы с ним разговариваете как с человеком или сердитесь на него как на человека? У вас бывает такое, что вы его ругаете или наоборот просите о чем-нибудь, миленький, помоги сегодня?
Нет, я вообще очень редко сержусь. Сердиться вообще в принципе бесполезно. Каждый делает то, что может, на что он способен, и в данной конкретной ситуации рояль не может сделать больше или меньше того, на что он способен. Все зависит, конечно, только от меня. Насколько я располагаю к такому общению, насколько я способен это общение привести к хорошему результату. Все претензии только к себе.
Константин Александрович, значит, в Московском доме музыки вы играли все прелюдии Рахманинова в один вечер. И я много раз слышала, что люди, профессионалы, называют это героизмом, подвигом и так далее и тому подобное. Музыка Рахманинова, она воспринимается легко. И поэтому кажется, что никакого особенного героизма для того, чтобы ее играть, не нужно. А тем не менее, почему считается, что это героический поступок? И считаете ли вы так сами?
Нет, конечно, я так не считаю, это моя профессия. Наверное, такая точка зрения сложилась прежде всего потому, что этот цикл очень редко, если никогда, не играется циклом. А вторая точка зрения, наверное, что 24 прелюдии в общем очень много сложной музыки, потому что 24 разных характера. И с точки зрения технической очень много нот и очень много сложного текста. Ну, если говорить о героических проявлениях профессии пианиста, то это скорее сыграть 9-ю симфонию Бетховена в транскрипции Листа. Это, пожалуй, на сегодняшний день самое сложное и с точки зрения технической, и с точки зрения музыкальной, и с точки зрения просто выдержать эту 70-минутную глыбу на сцене очень-очень трудно.
А вот когда вы играли 24 прелюдии Рахманинова, что там происходит на самом деле в этой музыке от начала до конца?
В процессе работы над сочинением ты о таких вещах, конечно, задумываешься. И выстраивается ясный план общего драматургического развития сочинения. Это как в пьесе, это как в романе или в рассказе. Есть фабула, есть персонажи. Есть взаимоотношения между ними. Очень важно определить все составляющие этой фабулы, все составляющие этого развития. Например, динамическое развитие очень показательно в этом случае. Если представить себе сейсмограф, то и в любой пьесе, как в любом предложении, которое мы произносим, есть определенные ударения, есть определенные спады. И только это делает исполнение привлекательным, интересным и доступным.
Я просто действительно не очень понимаю, как пианист такого класса, такого уровня, как он себе эту музыку, он ее просто чувствует и переживает, видит ли он какие-то картинки, или это его отсылает к каким-то его человеческим воспоминаниям, или к каким-то литературным источникам. Вот происходит ли что-то с Рахманиновым такое?
Ну, сказать откровенно, я никогда никаких картинок не вижу, например, как Рихтера. Он видел в третьей части второго концерта Прокофьева, он видел дракона, пожирающего детей. Вот таких картинок я никогда не вижу. Если речь идет о Рахманинове, о какой-то конкретной прелюдии, например, соль-мажорной прелюдии 32-го опуса, то мне всегда почему-то видятся просторы, которые открываются с горы у нас в Барнауле, над Обью. Просторы, которые открывают перед тобой 40-километровую перспективу. Или заливные луга, которые в момент разлива Оби покрывают большие пространство суши. Такие вещи. Конечно, вся музыка, она написана из души, а душа питается впечатлениями жизни. И если ты находишь в себе эквивалент пережитому, увиденному и прочувствованному, и он является одновременно эквивалентом написанному, то в этот момент происходит то самое ценное, ради чего и стоит играть музыку, ради чего люди идут в концерт, это общение друг с другом на уровне невысказываемого, то, что и составляет сам предмет музыки. Тогда ты говоришь языком, понятным всем.